Антон Павлович Чехов. Ниночка. Тихо отворяется дверь, и ко мне входит мой хороший приятель Павел Сергеевич Вихленев. Человек молодой, но старообразный и болезненный. Он сутуловат, длинноносый, тощий, в общем, некрасив, но зато физиономия у него такая простецкая, мягкая, расплывчатая, что всякий раз при взгляде на нее является странное желание забрать ее в пять перстов и как бы осязать все мягкосердечие и душевную тестообразность моего приятеля. Как и все кабинетные люди, он тих, робок и застенчив. На этот же раз он, кроме того, еще бледен и чем-то сильно взволнован. «Что с вами?» — спрашиваю я, всматриваясь в его бледное лицо и слегка дрожащие губы. «Больны, что ли, или опять с женой не поладили? На вас лица нет». Помявшись немного и покашляв, Вихленев машет рукой и говорит:
«Опять у меня с Ниночкой комиссия. Такое, голубчик, горе, что всю ночь не спал, и, как видите, чуть живой хожу. Черт меня знает. Других никаким горем не проймешь. Легко сносят и обиды, и потери, и болезни. А для меня пустяка достаточно, чтоб я раскис и развинтился».
«Ну что случилось?»
«Пустяки. Маленькая семейная драма. Да я вам расскажу, если хотите. Вчера вечером моя Ниночка никуда не поехала, а осталась дома, захотела со мной вечер провести. Я, конечно, обрадовался. Вечером она обыкновенно уезжает куда-нибудь в собрание, а я только вечерами и бываю дома. Можете же поэтому судить, как я того обрадовался. Впрочем, вы никогда не были женаты и не можете судить, как тепло и уютно чувствуешь себя, когда, придя с работы домой, застаешь, что для чего живешь. Ах!»
Вихленев описывает прелести семейной жизни, вытирает со лба пот и продолжает:
«Ниночка захотела провести со мной вечерок. А вы ведь знаете, какой я. Человек я скучный, тяжелый, неостроумный. Какое со мной веселье? Вечно я со своими чертежами, фильтром да почвой. Ни поиграть, ни потанцевать, ни побалагурить. Ни на что я не способен. А ведь Ниночка, согласитесь, молодая, светская. Молодость имеет свои права, не так ли? Ну, стал я ей показывать картинки, разные вещички, то да сё, рассказал кое-что. Кстати, тут вспомнил, что у меня в столе лежат старые письма, а между этими письмами присмешные попадаются. Во времена студенчества были у меня приятели, ловко писали бестии. Читаешь — кишки порвешь. Вытащил я из-за стола эти письма и давай Ниночке читать. Прочел я ей одно письмо, другое, третье. И вдруг стоп, машина. В одном письме, знаете ли, попалась фраза: «Кланяется тебе Катя». Для ревнивой супруги такие фразы нож острый, а моя Ниночка — Отелло в юбке. Посыпались на мою несчастную голову вопросы: кто эта Катенька, да как, да почему? Я ей и рассказываю, что эта Катенька была чем-то вроде первой любви, что-то этакое студенческое, молодое, зеленое, чему никакого значения нельзя придавать. У всякого, говорю, юнца есть свои Катеньки, нельзя без этого. Не слушает моя Ниночка, вообразила черт знает что и в слезы. После слез истерика. Вы, кричит, гадкий, мерзкий, вы скрываете от меня свое прошлое. Стало быть, кричит, у вас и теперь есть какая-нибудь Катька, да вы скрываете. Убеждал, убеждал я ее, но ни к чему. Мужской логике никогда не совладать с женской. Наконец прощение просил, на коленках ползал, и хоть бы тебе что. Так и легли спать с истерикой. Она у себя, а я у себя на диване. Сегодня утром не глядит, дуется и выкает. Обещает переехать к матери. и, наверное, переедет. Я знаю ее характер.
Да, неприятная история.
Непонятны мне эти женщины. Но, допустим, Ниночка молода, нравственна, брезглива. Ее не может не коробить такая проза, как Катенька, допустим. Но неужели простить трудно? Пусть я виноват, но ведь я просил прощения, на коленях ползал. Я, если хотите знать, даже плакал.
Да, женщины — большая загадка.
Умоляю вас, съездите к ней, употребите все ваше влияние и втолкуйте ей, как она не права. Я страдаю, мой дорогой. Если эта история продолжится еще на день, то я не вынесу. Съездите, голубчик.
Но удобно ли это будет?
Отчего же неудобно? Вы с ней друзья чуть ли не с детства, она верит вам. Съездите, будьте другом.
Слезные мольбы Вихленева меня трогают. Я одеваюсь и еду к его жене. Застаю я Ниночку за ее любимым занятием. Она сидит на диване, положив нога на ногу, щурит на воздух свои хорошенькие глазки и ничего не делает. Увидав меня, она прыгает с дивана и подбегает ко мне. Затем она оглядывается, быстро затворяет дверь и с легкостью перышко повисает на моей шее. Да не подумает читатель, что здесь опечатка. Вот уже год прошел, как я разделяю с Вихленевым его супружеские обязанности. «Ты что же опять, бестия, выдумала?» — спрашиваю я Ниночку, усаживая ее рядом с собой.
«Что такое?»
«Опять ты для своего благоверного муку изобрела. Сегодня уж он был у меня и все рассказал про Катеньку».
«Ах, это нашел кому жаловаться!»
«Что у вас тут вышло?»
«Так, пустяки. Вчера вечером скучно было. Взяло зло, что некуда мне ехать, ну, с досады и прицепилась к его Катеньке. Заплакала я от скуки. А как ты объяснишь ему этот плач?»
«Но ведь эта душа моя жестока, бесчеловечна. Он и так нервен, а ты еще его своими сценами донимаешь».
«Ничего, он любит, когда я его ревную. Ничем так не отведешь глаз, как фальшивой ревностью. Но оставим этот разговор. Я не люблю, когда ты начинаешь разговор про моего тряпку. Он и так уж надоел мне. Давай лучше чай пить».
«Но все-таки ты перестань его мучить. На него, знаешь, глядеть жалко. Он так искренне и честно расписывает свое семейное счастье и так верит в твою любовь, что даже жутко делается. Уж ты как-нибудь пересиль себя, приласкайся, соври. Одного твоего слова достаточно, чтобы он почувствовал себя на седьмом небе». Ниночка надувает губки и хмурится. Но все-таки, когда немного погодя входит Вихленев и робко заглядывает мне в лицо, она весело улыбается и ласкает его взглядом.
«Как раз к чаю пришел», — говорит она ему. «Умный ты у меня, никогда не опаздываешь. Тебе со сливками или с лимоном?»
Вихленев, не ожидавший такой встречи, умиляется. Он с чувством целует жене руку, обнимает меня, и это объятие выходит так нелепо и не кстати, что я и Ниночка оба краснеем.
«Блаженны миротворцы!» — весело кудахтает счастливый муж. «Вам вот удалось убедить ее. Почему? А потому, что вы человек светский, вращались в обществе, знаете все эти тонкости по части женского сердца. Ха-ха-ха! Я тюлень, байбак, нужно слово сказать, а я 10, нужно ручку поцеловать или что другое, а я ныть начинаю. Ха-ха-ха!»
После чаю Вихленев ведет меня к себе в кабинет, берет за пуговицу и бормочет.
«Не знаю, как и благодарить вас, дорогой мой. Вы верите, я так страдал, мучился, а теперь так счастлив, хоть отбавляй. И это уж не впервой вы вывозите меня из ужасного положения. Дружок мой, не откажите мне. У меня есть одна вещичка, а именно маленький локомотив, что я сам сделал. Я за него медаль на выставке получил. Возьмите его в знак моей признательности, дружбы. Сделайте мне такое одолжение.
Понятно, я всячески отнекиваюсь, но Вихленев неумолим, и я волей-неволей принимаю его дорогой подарок. Проходят дни, недели, месяцы, и рано или поздно проклятая истина раскрывается перед Вихленевым во всем своем поганом величии. Узнав случайно истину, он страшно бледнеет, ложится на диван и тупо глядит в потолок. При этом не говорится ни одного слова. Душевная боль должна выразиться в каких-нибудь движениях. И вот он начинает мучительно ворочаться на своем диване сбоку на бок. Этими движениями и ограничивается его тряпичная натура. Через неделю, немного оправившись от поразившей его новости, Вихленев приходит ко мне. Оба мы смущены и не глядим друг на друга. Я начинаю ни к селу, ни к городу нести ахинею о свободной любви, супружеском эгоизме, покорности судьбе.
«Я не о том», — перебивает он меня кротко. «Все это я отлично понимаю. В чувстве никто не виноват. Но меня интересует другая сторона дела, чисто практическая. Я, голубчик, жизни совсем не знаю. И где дело касается обрядностей, условий света, там я совсем швах. Вы, дорогой мой, поможете мне. Скажите, как теперь Ниночке быть? Продолжать ли ей жить у меня, или же вы сочтете лучшим, чтоб она к вам переехала?»
Мы недолго совещаемся и останавливаемся на таком решении. Ниночка остается жить у Вихленева. Я езжу к ней, когда мне вздумается, а Вихленев берет себе угловую комнату, где раньше была кладовая. Эта комната немного сыра и темна, ход в нее через кухню, но зато в ней можно отлично закупориться и не быть ни в чьем глазу спицей.